Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Святой благоверный князь Дмитрий, прозванный Донским, родился в 1350 году. О детстве будущего великого князя, сына Иоанна Красного и великой княгини Александры, известно совсем немного. Воспитан же был он в благочестии и славе с наставлениями душеполезными, говорится в слове о житии Дмитрия Ивановича, и с младенческих лет возлюбил Бога. Еще юн был он годами, но духовным предавался делам, праздных бесед не вел и непристойных слов не любил, злонравных людей избегал, а с добродетельными всегда беседовал. Детство святого Дмитрия прошло под непосредственным влиянием святого митрополита Алексия, бывшего другом и советником отцу Дмитрия, Иоанну Иоановичу. Поначалу роль святителя в государственной деятельности сводилась к духовной поддержке первого среди русских князей. Но после смерти Иоанна Иоановича митрополит становится фактическим главой русских княжеств. На него, возглавившего Боярскую думу, ложится ответственность за весь ход политических дел на Руси. Девятилетнему Дмитрию он на долгое время заменяет отца. До самой смерти, в 1378 году, святитель – один из ближайших людей в великокняжеском доме. Неудивительно, что его воспитательное влияние развило собственные высокие качества Дмитрия. С самого начала жизни великий князь приобщен был к среде русского подвижничества, пребывал в атмосфере, которую создавал вокруг себя преподобный Сергий Радонежский. В 1359 году Дмитрий был вынужден предпринять путешествие в Орду. Это было связано с двумя совпавшими событиями – кончиной русского великого князя и очередной переменой на ханском престоле. Поездка отрока Дмитрия в Орду по-прежнему сопровождалась смертельной опасностью, но она была и крайне полезной будущему главе государства. Видимо, об этом думал святитель Алексий, благословивший Дмитрия на нее. Он должен был собственными глазами увидеть положение дел, соприкоснуться с врагом, уже более века мучившим родную землю. А также, проплыв по трем русским рекам, князю надо было обозреть русскую землю, которой ему надлежало править. После кончины в 1359 году его отца Иоанна Иоановича великокняжеский ярлык на время был Москвой утрачен. Малолетнему князю московскому Орда предпочла суздальского князя Дмитрия Константиновича, мужа зрелого. Но в 1362 году пришел к власти хан Амурат. Сочтя действия своих предшественников беззаконными, он направил великокняжеский ярлык с послом в Москву. Суздальский князь не мог с этим смириться. Со своими войсками он занял Переяславль, не желая пропустить Дмитрия Московского во Владимир, куда тот, сопровождаемый своей ратью, шел венчаться на Великое княжество. Но, увидев полки Москвы, он в страхе бежал и затворился в Суздале. Дмитрий же, достигнув Владимира, прошел здесь древний обряд вокнижения. Великий князь отрок постигал науку московской политики, заключавшейся в сочетании силы и милосердия. Москва возвышалась, она укрепила союз и с Суздалем. Завершившийся в 1366 году браком великого князя Дмитрия и суздальской княжны Евдокии Дмитриевны. Тем не менее, постоянная трудность положения великого князя Дмитрия Иоановича состояла в том, что практически на протяжении всей жизни ему приходилось вести непрекращающиеся войны с многочисленными врагами. Кроме постоянного противостояния Руси держав внешних, Орды и Литвы, великий князь должен был неусыпно помнить о противниках внутрирусских, сильнейшими из которых были княжества Нижегородское, Рязанское и особенно Тверское. 1368 год был ознаменован концом сорокалетнего относительного спокойствия на Руси. Через русскую землю к Москве шли войска Ольгерда Литовского, все уничтожая на своем пути. Великий князь, митрополит Алексий, князь Владимир Андреевич, двоюрный брат Дмитрия Иоанновича, затворились в Москве. Ольгерд начал осаду. Но вид каменного Кремля смутил его. За новыми постройками просматривалась уверенность в своих силах и в своем праве, сосредоточенная мощь. И, постояв в виду Москвы 3 дня, Ольгерд снял осаду и ушел в Литву. Страшным нашествием литовцев московская земля была опустошена. Но Дмитрий Иоанович вовсе не собирался отказываться от своей широкой объединительной политики. В Новгород и Псков, вечевые республики, был послан ради заключения союза с ними ближайший друг, князь Владимир Андреевич. За поддержку Литвы понесли наказание князья Смоленский и Брянский. Митрополит Алексий отлучил от церкви князей Михаила Тверского и Святослава Смоленского. В 1371 году тверской князь Михаил отправился к Мамаю просить ярлыка для себя. Мамай, который с опаской наблюдал за действиями московского князя Дмитрия, давно не платившего ему дани, охотно дал ярлык Михаилу. В Москву же был направлен посол Сарыхожа с оскорбительным приглашением Дмитрию Иоанновичу во Владимир на венчание Михаила. И здесь великий князь поступил как свободный человек, истинный хозяин положения. К ярлыку не еду, а в землю на княжение Владимирское не пущу, а тебе, послу, путь чист. Главным в этом поступке было неповиновение Орде, и в деле весьма важным. Дмитрий Иоанович действительно перекрыл путь Михаилу во Владимир, введя свои войска в Переславль. Ордынский же посол, прибывший в Москву, был встречен великим князем прекрасно. Задобренный Сарыхожа в Орде походатайствовал за московского князя, чем в какой-то мере подготовил и дальнейший его успех. Вскоре в этом же году Дмитрий Иоанович отправился в Орду, чтобы прекратить происки Михаила. На этот поступок, как и на прочие свои важные политические действия, великий князь имел благословение митрополита Алексия. 80-летний старец сопровождал его до самой Коломны. Видимо, он придавал большое значение этой поездке. Ни одного значительного государственного решения великий князь не принял без благословения церкви. 3 фигуры, облеченные духовным саном, оказались ключевыми для его жизненного пути. Это святитель Алексий, преподобный Сергий и Федор Симоновский, впоследствии архиепископ Ростовский. Каждый имел особенное влияние на великого князя. Руководство митрополита Алексия, продолжавшееся вплоть до его смерти, соответственно, самой личности святителя имело жизненно-практический характер. Было для Дмитрия Иоанновича школой не только духовной жизни, но и управления страной. Великий князь вернулся в Москву с нужным ярлыком. Михаилу же от Мамая пришло послание, в котором содержалось отрицание права на великое княжение. Великий князь Дмитрий Иоанович, выдающийся политик, государственный деятель и воин. Его правление было отмечено решительными сдвигами именно в политической сфере жизни. Дело возвышения Москвы требовало решения задач созидательных, устроения собственного дома. С этого начинал общегосударственное дело великий князь. В основе жизненного уклада великокняжеского дома находился истинно христианский брак. Семейная жизнь великокняжеской четы проходила под духовным руководством митрополита Алексия, позже Федора Симоновского. Оказывал на нее влияние преподобный Сергий. Из 12 детей Дмитрия Иоанновича и Евдокии Дмитриевны двое сыновей были крещены троицким игуменом. История сохранила некоторые черты высокого образа великой княгини. Она принадлежала к ученикам преподобного Сергия, вела подвижническую семейную жизнь. Евдокия Дмитриевна построила ряд монастырей и храмов, как в Москве, так и в Переславле-Залесском, городе-резиденции великого князя. В Москве, в Кремле, в память Куликовской битвы, она заложила церковь Рождества Богородицы. После кончины Дмитрия Иоанновича великая княгиня Евдокия приняла монашество с именем Ефросиний в основанном ею монастыре Вознесения Господня в Москве. Остаток ее жизни был ознаменован аскетическими подвигами и чудесами. Княгиня была причислена к лику святых. Еще и мудрый сказал, что любящего душа в теле любимого. И я не стыжусь говорить, что двое таких носят в двух телах единую душу, и одна у обоих добродетельная жизнь. На будущую славу взирают, возводя очи к небу. Также и Дмитрий имел жену, и жили они в целомудрии. Как и железо в огне раскаляется и водой закаляется, чтобы было острым, так и они огнем божественного духа распалялись и слезами покаяния очищались. Царским саном облеченный жил он по-ангельски, постился и снова вставал на молитву, и в такой благости всегда пребывал. Тленное тело имея, жил он жизнью бесплотных. Землей русскую управляя, он в душе об отшельничестве помышлял. Царскую багряницу и царский венец носил, а в монашеские ризы всякий день облекаться желал. Всегда почести и славу от всего мира принимал, а крест Христов на плечах носил. Божественные дни поста в чистоте хранил и каждое воскресенье святых таинств приобщался. С чистейшей душой пред Богом хотел он предстать. Поистине земной явился ангел и небесный человек. С именем Дмитрия Иоанновича связано строительство целого ряда новых монастырей и храмов. По благословению преподобного Сергия он заложил в 1378 году Успенский Стромынский монастырь. Предполагалось, в преддверии решающей битвы с Ордой, собрать в него молитвенников со всей русской земли, чтобы духовно поддержать Русь. Настоятелем монастыря стал ученик преподобного Сергия Леонтий. Другой, также Успенский монастырь, великий князь построил в благодарность Богу за победу в Куликовской битве. Его называют монастырем на реке Дубинки. Первым его игуменом также был ученик преподобного Сергия, будущий святой Савва Звенигородский. На самом Куликовом поле был построен монастырь Рождества Богородицы. Победа произошла именно в этот праздник. Также после победы Дмитрий Иоаннович построил и Николо-Угрешский монастырь под Москвой, и церковь в Москве всех святых на Кулишках. В 1379 году, опять-таки с помощью преподобного Сергия, Дмитрий Иоаннович выстроил Галутвинский монастырь, а также каменный Успенский собор Симонова Московского монастыря. В 1378 году Мамай послал на Русь большое войско, во главе которого стоял воевода Бегич. В июле татары вторглись в рязанские земли. Поход этот имел целью не только ограбление рязанского княжества, но, судя по размерам обозов, Бегич не исключал возможности дойти и до самой Москвы. Навстречу врагу выступил Дмитрий Иоаннович, полки которого разбили татар. Узнав о приготовлениях Мамая, великий князь Дмитрий Иоаннович начал собирать силы для отпора. 30 лет его окружало влияние великих святых его времени. Он привык действовать в уповании на единого Бога, и теперь, имея Бога своим помощником, он оказался в силах выступить против Орды. Противостояние татарам мыслилось ему не одинокой оппозицией московского княжества, но отпором со стороны союза всех русских уделов, стремившихся не только освободить свою родную землю, но и защитить веру. На все свои деяния великий князь стремился получить благословение церкви. В ответственный момент своей жизни князь хотел иметь реальную духовную поддержку. Именно за ней он обратился к великому молитвеннику, преподобному Сергию. На второй день Успения, когда в окрестностях Москвы уже собрались войска, приходящие на ее зов с разных концов русской земли, великий князь со свитой отправился по Владимирской дороге в Троицкий монастырь. После литургии состоялась беседа преподобного с Дмитрием Иоанновичем. Святой немедленно благословил его идти на битву, уповая на Бога, и обещал с несомненностью высшую помощь. Он предсказывал ему победу, говорил о венцах, уготованных многим православным воинам в предстоящей битве. Самого же великого князя смертная участь в ней должна была миновать. Дмитрий Иоаннович попросил преподобного Сергия отпустить с ним на битву двух монахов Троицкого монастыря, Александра Пересвета и Андрея Ослябю,